знаете, это очень трудное занятие такое, на чужих ошибках учиться. Почему-то мы как люди всегда, наверное, легче учимся на своих, когда сами допускаем. И хорошо, если мы можем извлечь опыт и проанализировать свои ошибки, и сделать выводы, и все это исправить. И потом в дальнейшем. И вот сейчас, вы знаете, наверное, я обобщила свой опыт. И выбрала этих 10 ошибок. Конечно, в моем труде их было гораздо больше, но я выбрала эти ошибки, потому что считаю их наиболее важными.
Дайте мне, пожалуйста. То есть вот ошибки, они, все разнообразие ошибок можно разделить как бы на две большие группы. Это стратегия педагогической деятельности, и вторая такая большая группа – тактика педагогической деятельности. И вот именно в стратегии я выбрала два таких – целевое обучение и планирование. Сегодня вот Саша тоже затрагивал свои лекции, говорил. И вы знаете, действительно, я вот увидела, что это очень важно. Эта группа ошибок, она совершается вот на этапе прогнозирования, то есть предстоящей деятельности. То есть когда мы составляем какие-то планы, ставим цели, и здесь мы тоже можем совершать ошибки. А вторая группа – это непосредственно в процессе труда совершается. Это ошибочные наши действия, поступки, наши реакции. И вот именно в первой группе, то есть любая деятельность, она носит целенаправленный характер. И если этого нет, то мы можем прийти вот к такой ошибке, стихийность в работе, вот в труде своем. Вы знаете, вот нам что-то понравилось, мы где-то что-то такое интересное услышали, и мы, ой, надо провести этот урок. Вы знаете, если у нас не будет цели, вот я когда взяла группу, вот у меня сейчас не моя группа, здесь тоже на фотографии, вы видите, но вот эти маленькие дети, вот видите, вот какие они маленькие, да, пришли к нам, доверчивые, открытые. И вы знаете, вот мы посмотрели на них, почему-то выбрали для себя такую цель, дабы они во всем были украшением, учению Спасителя нашего Бога. И, конечно, это цель наша на будущее. Но каждый год, когда мы составляем планы, мы делаем маленькие шаги к этой большой цели. Потому что, знаете, вот я читаю Слово Божие, и мне очень как бы нравится этот стих, когда Иисус говорит Петру: «Ты, Петр, и на сём камне я создам церковь, и врата ада не одолеют ее». Вы знаете, очень такая прекрасная цель. Он ее озвучил, и он осуществил это. Действительно, была создана церковь. Вот у нас были в этой программе серия уроков о церкви. И мы как бы тоже говорили, что действительно врата ада не одолеют эту церковь, если она будет иметь какие-то качества. Мы взяли только два. Ну, действительно, все невозможно преподать сразу. Мы взяли два качества – единство и любовь. И вот, знаете, дети с таким удовольствием, я просто наблюдаю, у меня внучки в этой группе учили эту 13 главу о любви. Они так старались это все запомнить, выучить. Осталось. И вы знаете, вот в поведении я тоже вижу. Если у нас есть цели, мы все равно все свои уроки стараемся поставить. Они тогда не так вот случайные уроки. Они все равно ведут к этой цели, которую мы поставили, ну, на этот год, допустим. Или на вот такая вот большая цель у нас на будущее. И допустим, если пришли вот маленькие, они когда пришли, первая наша цель для них была показать, что Бог есть любовь. У нас висела такая большая плакат: «Бог есть любовь». Яркий очень. И понимаете, вот все уроки мы-то подобрали. Это были не случайные уроки, которые, ну, вот нам понравилась библейская история, мы ее преподали. А это были уроки, которые мы подобрали, чтобы показать, что Бог есть любовь, что Он нас любит, о нас заботится. И знаете, вот самые маленькие дети, 4, 5 лет, они как раз вот это очень воспринимают хорошо. Допустим, сейчас это уже младшая группа такая, подростковая, они уже идут, себя считают очень взрослыми, они уже изменились за это время. И, конечно, вот в это время мы увидели, что их можно уже подводить к тому, что, чтобы они нуждались в крещении Духом Святым. И у нас в этом году мы запланировали, поставили эти цели, что у нас будут уроки о Духе Святом. То есть надо обязательно свою всю деятельность, ну, не чтобы у нас не было стихийности, а чтобы были четкая постановка конкретных целей и задач. Это вот, кстати, вторая ошибка. Если этого нет, то ну, сложно чему-то научить детей. Если мы сами не знаем, куда мы ведем детей, то, конечно, даже непонятно, куда мы придем. Вот знаете, я почему так? Вот знаете, дети-то все разные, каждый раз можно было бы одни и те же цели ставить. Но у меня была группа «Огоньки», вот знаете, я вот из них хотела сделать, ну как, мне хотелось, чтобы они стали тружениками. Вот именно тружениками, такими активными, и многие из них трудятся, я этому очень рада. То есть, конечно, не стопроцентная, наверное, где трудно достигнуть вот такого стопроцентного, чтобы все трудились. Но большинство из этих детей трудятся в церкви, и я вижу, и очень рада, когда я их вижу, когда вижу, что они в труде, когда у них есть успех в труде, я этому очень радуюсь. И то есть, вот две ошибки, чтобы не было стихийности в работе, все-таки вы должны поставить себе цель, что вы хотите. И вторая ошибка, это нечеткость в постановке целей и задач урока. И третья ошибка – это отсутствие планирования учебного процесса. Вот на конференции была тема по планированию. Помните, вам давали сетку, как вот составлять ее. Довченко Яна, кстати, вела эту лекцию очень конкретно, хорошо рассказывала. И действительно, без плана, Саша сегодня говорил тоже об этом, очень сложно работать. Можно уйти в ту сторону, в другую. Действительно, в уроках может присутствовать все, что угодно. И, знаете, если у меня нет плана урока, я вообще могу на эмоциях уйти, начать рассказывать одно, потом перейти к другому. Но когда есть четкий план, обязательно вы никуда не уйдете. Вы будете знать, откуда вы вышли, где вы находитесь в данный момент, куда вы должны привести детей. И то есть вот отсутствие планирования – это вот третья ошибка, о которой я хочу вас предостеречь. Все-таки планы. Вот очень легко, когда план составлен на год. Вот вы, может, потом пройдете по классам, обратите внимание. Ну, я думаю, наверное, не знаю, в каждом классе или нет, но почти в каждом классе этот план есть. Потому что мы их сдаем на братский совет, эти планы свои. На год мы сдаем на братский совет, и братья их просматривают и утверждают. И очень легко мы все знаем, когда у нас что, какие мероприятия, какие уроки, кто ответственный за эти уроки. Ну, то есть очень легко работать, когда вся деятельность наша спланирована. Вторая группа ошибок – это ошибки в самой педагогической деятельности. И здесь тоже можно, я так выделила несколько групп. Это методика преподавания, взаимоотношения с учениками, взаимоотношения в коллективе. То есть тоже вот методические просчеты, они чаще всего встречаются, особенно в начале труда, пока еще нет опыта. И что это может быть? Это и наша речь, что мы не можем правильно, то есть, допустим, маленьким детям мы говорим на взрослом языке. Они, конечно, нас не поймут. А со взрослыми детьми, наоборот, надо действительно, как Саша сказал, вникать, как иногда их потребности. их интересы. И нам, как учителям, тоже надо это знать и иногда, потому что они нам не простят никакого такого детского сисюканья с ними, потому что они уже взрослые, с ними уже нельзя так. Я помню, у меня мальчик один был, он все время говорил, я его Андрюшка называла, он говорит, я Андрей. Он меня всегда поправил, я думаю, так, надо уже исправляться. Андрей, ну вот как еще, все как к маленькому ребенку, ну, я всегда, я некоторое время поправлял, я Андрей, все, я уже не Андрюшка, так что все. И также это, когда нет логики в изложении, то есть мы забегаем то вперед, то опять назад возвращаемся, то есть избыточная эмоциональность. Урок приготовлен наспех. Вот знаете, я вот уже сколько в труде в этом, и когда урок приготовлен наспех, ну это очень ярко проявляется, потому что ну вот не, мы не достигаем детей. Все-таки этот урок надо, чтобы он был и помолиться о нем очень много, и поработать над ним очень много. Надо все продумать, что мы будем говорить, какие вопросы задавать, все надо записать и все это продумать. Также может быть избыточная наглядность или наоборот недостаток ее. И все это как бы ошибки, вот именно методические просчеты. Но здесь я выделила только три. Там много может быть ошибок, но я их выделила три. Это возрастные особенности. Вот если мы их не учитываем, возрастные особенности, то нам трудно донести до детей ну, материал. Потому что одну и ту же библейскую историю можно преподавать для 4-5 лет, и также ее можно преподавать и для подростков. Только у вас будут разные цели, вы будете совершенно по-другому, у вас будет другое применение. Одно для маленьких, другое для взрослых. То есть, если мы не учитываем возрастные особенности, то мы не донесем, детям просто будет неинтересно. Нам их интересы надо еще учитывать. Вот я просто хотела спросить, кто из вас перед началом учебного года ну, прочитал, поинтересовался возрастными особенностями вашей группы? Есть такие люди? Вот, есть, я очень рада, есть такие люди. И знаете, это очень важно, потому что дети ваши зовут выросли, у них уже что-то поменялось, а мы можем действовать еще по прошлому принципу, прошлого года. Еще, так, пятая, это была четвертая ошибка возрастной особенности. И пятая ошибка, это недостаточная обратная связь. Что я под этим подразумевала? Знаете, говорит только учитель, отвечает на вопросы тоже учитель. Вопросы, которые не требуют размышления, то есть да, нет. Вот спросили они вам, да, да, все хором ответили. И вы знаете, но мы должны знать, как понимает нас группа, как ученики усваивают материал. И все это достигается с помощью вопросов. И я вот, знаете, этому долго училась. Ой, мы на заре, в начале своего труда, мы столько семинаров посещали. Знаете, еще время такое было, к нам оттуда только не приезжали. С Америки, с Финляндии. Кто нас только не учил. И мы были везде. Конечно, не все мы брали, но многому нас научили. И вот я еще тогда поняла, что вопросы, они всегда должны присутствовать в уроке. Во-первых, с помощью вопросов мы можем узнать, как нас слушали и вообще слушали ли нас. То есть, когда задаешь какие-то конкретные вопросы, что, где, когда, мы можем конкретно увидеть, вообще слушали ли нас дети, что они вообще услышали от нас. И, конечно, практические вопросы. Я их очень люблю. Мне очень нравится, что думают дети. И я часто это применяю. Последний мой урок был для меня даже маленько сложноватый. Я говорила о преследовании Первой Церкви и о Стефане. Вы знаете, вот наш наше время, когда нет гонений таких, вот, как, допустим, раньше, даже когда я пришла, еще я как бы слышала очень яркие свидетельства, еще были живы эти братья, которые прошли гонения, тюрьмы. То сейчас дети, конечно, тоже мы им об этом говорим, но совсем другое время. И мы разбирали библейские истории, одна из них была о Стефане. И вот знаете, в конце, ну, чтобы мне как-то понять, что они поняли из этого, я им задала вопрос. Давайте посмотрим, какие отрицательные моменты вот в этих преследованиях. Он говорит, ну, конечно. И они их называли, вот три момента они назвали, что это были страдания, приносили страдания. Также ложное обвинение, что это вот несправедливо, когда кто-то ложно обвиняет другого вообще. И, конечно, что ну, люди умирали. Они это обозначили. Я говорю, ну, конечно, наверное, в гонениях вообще нет никаких положительных моментов. Или были, или, может быть, есть. Как вы думаете? И вот, знаете, мне назвали 6 положительных моментов в гонениях. Они сказали, что люди стали ближе, у них стали ближе отношения с Богом. Знаете, я, конечно, корректировала их ответ. Вот, допустим, они так сказали, что больше стали люди молиться. Церковь стала больше молиться. Я говорю, что значит отношения с Богом стали у них ближе. Второе, они сказали, что объединились они, что у них единство было. То есть они это отметили. Присутствовала любовь. Они это увидели, что вот Степан мог так молиться, говоря, что простить своих врагов. Просить Бога простить своих врагов. Это может творить только любовь. Чудеса существовали в это время, они их отметили, и что от этого возрастала вера. Они так вот увидели. Ну и последнее, они сказали, что вот учение Иисуса Христа, оно распространялось. Знаете, это дети 10-12 лет. То есть они активно участвовали в уроке, и что их привело, это вопросы. Просто я им всегда говорю, там голова нужна, чтобы думать. И с помощью вопросов различных я их заставляю просто думать. Я, ну, наверное, уже теперь они к этому привыкли. Мне просто с ними гораздо проще работать, потому что они сами. И знаете, вот они это запомнят. Почему они запомнят? Да потому что это их работа, это их выводы. Это не я им дала. Хотя они тоже были у меня записаны, но они сами до этого дошли. Они это все, конечно, запомнят гораздо лучше. И все их выводы можно всегда скорректировать, потому что всегда есть какой-то, знаете, вот еще в вопросе, я, когда его задаю, я всегда ищу, ну какой-то ученик все равно он должен что-то сказать, какое-то слово, за которое можно зацепиться. Когда я слышу это слово, уже легко потом из этого делать выводы. Так. Значит, недостаточная обратная связь. Это пятая у нас, да, была? Пятая ошибка, шестая ошибка. Отсутствие применения в уроке. Знаете, если так нас учили, и я в этом вот уверена 100%, если применение отсутствует, можно сказать, что урок вообще прошел впустую. Он ничего не принес. Детям мы ничего не смогли до них донести. Этот урок никакой пользы. Потому что дети после наших уроков должны все-таки какую-то переоценку сделать. Вот знаете, очень хорошая сегодня была лекция. Вот я сидела, слушала лекцию. Вы знаете, вообще все вот эти лекции, и что-то мне хочется поменять в своей жизни. Точно так же наши уроки, они должны ребенка каким-то изменениям привести. Они что-то должны поменять. Вы знаете, у нас есть один мальчик, его взяли из детского дома. И когда он к нам пришел, ну, это было что-то такое, он многого не понимал, много даже ну, его удивляло. Он ну, делал то, что он делал всегда в этом детском доме, то есть взять мог что-то без спроса, и для него это было ну, порядке вещей. Знаете, вот тут настолько он изменился, Вот к нам он, наверное, третий год ходит. Но это уже другое. Знаете, на этом уроке он, кстати, когда я перевела уже в применение, спросил, ну а как вам в наше время? Трудно, легко. Гонений же нет, а же никто там его в тюрьму не садит. И мне сказали, что им тоже трудно, потому что постоянно их пытаются заставить то лгать, то что-то взять без спроса, то еще что-то. То есть постоянно к ним подходят. Я говорю, как вы справляетесь с этим? И вот этот мальчик рассказал, что у него есть друг, который сказал, ты возьми, кто там узнает, у тебя есть копилка, это же твои деньги, ты возьми, мы их потратим. Ну, что-то там он ему еще сказал, соврю, скажешь вот это и все, ложь. А он, я говорю, что ты ему ответил? Он говорит, а я сказал, зачем я это буду делать? Нет, я не буду это делать, мама мне доверяет. То есть у ребенка уже какая-то позиция образовалась, он научился отличать добро от зла. И вот, знаете, мы должны достигать, что у детей должно что-то меняться в жизни. Одна девочка тоже меня очень порадовала. У них там какой-то был бал, осенний бал в школе. Ну, это как бы дискотека, все. И знаете, конечно, и класс идет, все идут там, танцуют, они не танцуют, могут просто сидеть как зрители. И эта девочка отказалась от похода. Хотя у нее неверующие родители. Она отказалась от похода на этот бал. Мне эту историю рассказала. Говорит, мне, конечно, было маленько грустно. Очень, говорит, жалко, что все мы очень далеко друг от друга живем. И не можем так, ну, больше общаться. Потому что все равно они еще пока зависят от родителей. Но меня это радует, что в детях что-то меняется, как нам вот еще это все сохранить. Вы знаете, вот дети, они такие интересные, они иногда, вот мы задаем вопрос, они интересные, я вот пропустила этот момент, хотела его отметить, они всегда знают, что уже, вот в этом возрасте они знают, что бы мы хотели. У них задашь вопросы, поначалу они мне все время говорили, что будем делать. Молиться или применение у нас какое-то, как ваше, какая ваша позиция в этом или в том вопросе. Они говорят, будем молиться и читать Библию. И при том это, знаете, вот из урока в урок. И я говорю, что-то нам надо менять. Я говорю, ну хорошо, мы помолимся, мы почитаем Библию, а потом что будем делать? То есть заставить детей все равно какие-то принять решения, чтобы они... Ну, анализировали свои, учились анализировать свои поступки, почему он так поступил. Чтобы они действительно научились отличать добро от зла, поступали по тем заповедям, которые они слышат, которые мы им преподаем. И следующая группа ошибок – это взаимоотношения с учениками. Здесь у меня две ошибки. Это уже седьмая ошибка. Отсутствие четких правил. Очень трудно, если нет четких правил в классе, соблюдать дисциплину. То есть порядок вообще навести трудно. Вот только дети пришли, мы с ними решили, вот они маленькие, но мы думаем, ну что они запомнят? Мы им сделали самые простые правила. 5 было правил у нас в группе. Они должны, когда учитель говорит, они должны слушать, рот у них на замке, мы их красочно оформили, 5 правил, что они должны сидеть, а не бегать по классу. Не помню, еще, в общем, 5 правил у нас было, они были самые простые, мы их очень часто повторяли. И вы знаете, ну, дети действительно, они же научились. Допустим, ну, группа, я считаю, неадекватное поведение у них. Конечно, они дети, они бывают, что-то нарушают. Но вообще они очень достаточно себя хорошо ведут на уроке. Мне это очень нравится. И я думаю, что все-таки определение правил – это очень важно. Должны быть четко поставленные правила, иначе нам будет не справиться с классом, трудно будет завоевать их внимание. И следующая ошибка – это нетактичность в общении с учениками. Это и наша грубость, может, какие-то грубые слова. это неосторожные замечания. Вы знаете, вот честно скажу, у меня проблема с этим. Иногда, вот последний раз, я себя просто как бы укоряла, наверное, надо было как-то по-другому. Вообще на протяжении моего труда у меня иногда возникают такие ситуации. Я считаю, что это вот моя проблема, еще мне об этом надо молиться. Когда ученик переходит все границы, я могу его в присутствии всех тоже, ну как, призвать к порядку. Но вот они маленькие, легче на это реагируют. А вот сейчас уже взрослый, я понимаю, что уже нельзя так. Ну, стараюсь, конечно, сдерживать себя. Потому что мы можем потерять уважение, свой авторитет как учителя, если мы будем так поступать. Вы знаете, вот моя группа «Огоньки», помню, давала нам характеристики на выпускном. Вот, ну, я не то, что не похвалив свои скажу, но просто я очень рада, что вот дети так видели. Они сказали, что строгое, но справедливое. Даже если у нас происходит, вот мы бываем, приходится быть и строгими, но это должно быть справедливо, потому что дети очень часто, они очень чуткие к этому, к несправедливости. И нам нужно очень тактично с ними. И знаете, вот когда у меня простой способ, как я решаю, когда у меня эта ошибка, просто прошу прощения детей. Потому что лучше вот нам как бы попросить прощения у ребенка, чем чтобы в нем осталось вот это вот негативное, что человек с ним поступил несправедливо. Потому что мы тоже люди и тоже как бы иногда ошибаемся, и можем проявить себя не очень красивой стороны. И еще одна ошибка вот именно в этой сфере. Неоправданная снисходительность. Вот, то есть впереди или строгость такая, грубость, или снисходительность. То есть мы на многое не обращаем внимания. А ребенок, вот знаете, а ребенок просто начинает думать, что так можно. Ну и сделал. Мы на это не обратили внимания. И знаете, у детей не вырабатывается умение самоконтроля в этом случае. И еще нам могут приписать, что у нас есть любимчики, потому что если мы одним делаем снисхождение, а другим нет, хотя вот будьте снисходительны, да, написано в слове. Но надо все-таки рассуждать, когда эта снисходительность действительно нужна, а когда надо все-таки строго с ребенком поступить. И чтобы у нас действительно не было ни лицеприятия, ни любимчиков в группе, потому что мы потеряем авторитет у детей. И знаете, вот каждый ребенок – это индивидуальность. И нам нужно помочь каждому раскрыть свои особенности, дать каждому как-то проявить себя. Потому что, знаете, есть талантливые дети, вот они все могут. Стих рассказать, пожалуйста, в сценке поучаствовать, пожалуйста, спеть, пожалуйста. И нам же легко с такими детьми. Мы куда их не определим, они везде справляются. А остальные смотрят, а может быть, не настолько он может проявиться. И я вот обратила внимание, что обязательно, если уже там одни поют все, то других тоже обязательно надо в чем-то задействовать, чтобы они тоже чувствовали себя нужными, полезными, чтобы они тоже не просто приходили на это место, а чтобы они понимали, что их здесь ждут, что от них много что зависит, такую какую-то их самооценку повышать. И очень, радуемся, когда каждому находим какое-то дело. Это очень важно. И у меня осталась последняя ошибка, 10-я. Она как бы взаимоотношения в коллективе. Вы знаете, у нас должна была быть тема.
так жалко, что она не состоялась, потому что действительно очень много разных проблем в коллективе может возникать. Но я не буду раскрывать, я только знаю, что вот игнорирование коллектива, ну, это одна из наших ошибок. Если мы не умеем работать в коллективе, нам надо научиться этому, потому что ну, вот очень легко работать, когда вот коллектив весь такой дружный, все. Я вот так благодарна своим учителям, все они личности, вот все в группе, ну, настолько талантливые люди, я так рада, и что у нас очень хорошие, теплые отношения, мы можем всегда друг другу помогать, прислушиваться. Вы знаете, вот написано же, советующийся мудрость. И это вот одна такая основа, что ли, вот работа в коллективе. Там надо действительно прислушиваться друг к другу, советоваться, как лучше, уметь выслушать другого человека, не только вот свою линию, а выслушать. И иногда бывает гораздо интереснее у другого, потому что коллектив, я вот обратила внимание, когда один человек делает, ну, каждый индивидуален по-своему. И вот когда один, а когда несколько человек в уроке работают, то урок получается гораздо интереснее, потому что, во-первых, и дети не устают. Ну, конечно, не у всех есть такие возможности, что несколько человек. Я знаю, что и мы так начинали, что бывает, что один человек приходится работать одному, и это один человек весь его коллектив. Но все равно, даже в таких ситуациях, я вам советую все равно, ну, у вас есть церковь, есть старшие там братья, может быть, кто-то, ну, у вас есть какие-то там друзья или близкие люди в церкви. Советуйтесь, спрашивайте помощи, советов. И я думаю, вам всегда, ну, кто-нибудь откликнется и поможет, и вам будет уже легче. Потому что надо там какую-то работу провести. И я понимаю, что ну, не хватает, у меня в этом нет таких способностей. Конечно, мы ищем такого человека, кто обладает этими способностями, просто приглашаем к себе. Или у нас ну, кончаются какие-то идеи, мы можем у кого-то походить по классам, поговорить с учителями другими и найти какую-нибудь интересную идею, уже ее преобразовать для своего класса. И я вот выбрала этих 10 ошибок. Ну, считаю, что в труде учителя они важные, чтобы не было стихийности в работе, все-таки, чтобы это была у вас цель, для чего вы трудитесь, что вы хотите в конце увидеть. Чтобы ваши цели были конкретные, четкие. Чтобы ваш труд, он совершался, чтобы у вас все-таки были план вашего, что вы хотите, вот в начале года, в конце года, какие у вас будут мероприятия, чтобы у вас все-таки было планирование вашего учебного процесса. Также, чтобы вы всегда учитывали возрастные особенности, это очень важно. Вот просто возьмите и почитайте. Все-таки ваши дети выросли, почитайте, а что интересно им в этом возрасте, потому что они уже изменились. Старайтесь все-таки детей заставить говорить, чтобы они у вас не молчали на уроках, чтобы они высказывали свое мнение, что они думают, как они нас понимают, как они к этому относятся. Ищите те вопросы, которые помогут вам общаться, чтобы у вас не только был, ну, как лекция, а чтобы все у вас на уроке участвовали дети и учителя. Обязательно, чтобы было применение в уроке. Друзья мои, это очень важная часть. Применение обычно дети учатся, как им поступать в жизни. Четкие правила. Все-таки дети должны быть в каких-то рамках. Потому что иначе это будет хаос на уроке, и ничего никогда не поймешь. Конечно, мы должны быть очень тактичными в общении с учениками. Проявлять снисходительность по рассуждению. А чтобы у нас все-таки необоснованной такой снисходительности ко всему не было. Знаете, это можно еще приравнять к какому-то равнодушию. Да я провела свой урок, и все. А там хоть трава не расти.
Поэтому, и, конечно, не игнорируйте коллектив, в котором вы трудитесь, не игнорируйте свою церковь, в которой вы трудитесь, потому что, ну, это всегда очень большая помощь. Без церкви я ничего не смогла бы. Правильно, вот я тоже услышала, Саша, он сказал, приглашайте братьев, сами ходите на другие уроки. Все равно мы учимся, когда мы общаемся с другими людьми. Не только вот как я сама вот придумала и все. Мне всегда интересен очень чужой опыт. И всегда охота что-то новенькое. Вот Саша меня вообще зажег. Наверное, надо составлять план. Правда, не знаю, как я буду цель себе я поставила. Все-таки надо освоить компьютер. Он мне не хватает этого в моем труде, вот, чтобы не на листочках у меня было, а все тоже оформлено. Не знаю, теперь осталось только составить план, как я буду этого достигать, друзья мои. И, конечно, не унывайте, когда совершаете ошибки. Ничего страшного не происходит. Если вы увидели свою ошибку, если вы ее проанализировали, увидели, ну, что за причина этой ошибки, у вас есть хорошая возможность все это восполнить, исправить, знания какие-то получить. И поэтому мы всегда учимся. И вы знаете, Слово Божье говорит, труд вас нищетен перед Богом. И еще вот один такой стих, мне очень нравится. Не бойся, я помогаю тебе, Господь говорит нам. У меня все.
Я из группы сестры Люды. Я благодарю Господа, что Бог мне дал таких целей и тех, кто скрутились. Вот она сегодня говорила про ошибки. А я хочу сказать обо мной ошибки, которые изменили немного мою жизнь. Я благодарю за этих учителей, которые за нас всегда молились и с нами проводили свою жизнь. Они с нами много молились, и по воскресеньям отдельно собирались. И к нам домой приходили, мы много ездили. И вот от нас, у нас были очень хорошие отношения с некоторыми братьями и сестрами. Дружеские очень, открытые. Мы подростками поехали в Нижневартовск. И возвращаясь,
мы пережили большое там благословение. Бог нас учил молиться, и мы на таких радостях, мы иногда вот друг друга обнимали. И вот одно, когда уже возвращались домой, у нас были настолько открытые отношения, что сестра Люда меня подошла и обличила. Назад при всех, рассказав об новой библейской истории, чтобы я вспомнила об этом. Мне это так резко как бы резануло, я не поняла, почему меня так назвали. Какое я имею сравнение с тем человеком из Библии? Я замкнулась, обиделась, я ушла в конец вагона. Знаете, у меня надолго это внутри, вот эти переживания сохранились. Я много лет молилась и говорила, Господи, почему меня так назвали? Ну, я вообще была открытая ко всем, я люблю всех, у меня нет каких-то там мыслей или чувств других. Господи, ты знаешь, когда мы совершаем ошибки, и когда мы молимся, как Сергей говорит, мы совершаем ошибки, но Бог нам помогает их исправить. И Бог меня с того времени начал учить, чтобы я искала ответа у Господа. Я говорила, Господи, ты мне открой, ну, так ли это, помоги мне узнать. Бог милостивый, на тот момент он мне не открывал, потому что я была подростком. Мне было все тяжело. Но пройдя несколько лет, Бог мне открыл. Я благодарю Бога, что Бог теперь до сего часа, я сегодня на конференции по милости Божьей, по молитвам наших учителей, и сегодня я ехала на конференцию, я нуждалась в Господе, говорю, Господи, ты мне обличи, ты не такова. Господи, ты мне открой, как путь свой, как правильно поступить. Господи, утверди в том, что я делаю. И Бог мне сегодня обличил, Бог сегодня меня утвердил, и Бог мне открыл то, что я имела нужду. И я благодарю Господа. Слава Богу.
Ну да, для меня был это трудный момент. Назад они возвращались такие открытые, что они делали. Господи, мне не Ну, я, знаете, действительно их очень люблю. И я благодарна Господу, что мы вот до сих пор друзья.
Благодарю.
Друзья, сейчас у нас будут круглые столы. Интересно, да, что я занялась? Итак, тот, кто записался к подросткам, он остается на месте здесь. Малыши 3-6 поднимаются на третий этаж. Подождите, пока не поднимайтесь. Я сейчас скажу, вы подниметесь. Третий этаж направо. Средний возраст, второй этаж направо. Ну, в принципе, я вас там встречу. Все поняли? Хорошо, поднимаем сначала малыши. Малыши сначала. Кто к малышам записан, тот сначала.
Ребята, тут у нас интересное событие. двух сестер произошло. А где Аня Кармарская? А Тамара Синакова где? Поднимите руки. О, пожалуйста, Тамара, выйдите сюда. Аня, выйдите-ка сюда. Тамара, побыстрее, пожалуйста. Каждый из них прожили еще один год своей жизни. И они хотят, чтобы мы за них помолились и благословили их на дальнейшую жизнь. Давайте помолимся, друзья, и благословим. Отец Небесный.